Глава 32. Множество глаз видело, как мы сделали свою зловещую находку, и слухи о покушении на горбатого законника распространились по двору со скоростью лесного пожара. Через несколько минут томительного ожидания к нам подошел лекарь из королевской свиты и осмотрел ногу Барака. По его словам, кость не была сломана, и Барак лишь повредил связки. Лекарь наложил на ногу повязку и предупредил, что больной не сможет ходить в течение нескольких дней. При помощи костылей, наспех сооруженных из ветвей дерева, Барак поковылял в сторону лагеря, где стояли повозки. Слуга, за которым специально посылали в лагерь, поддерживал его. Решено было, что на повозке Барак доберется до холма. Король и королева уже отбыли, все остальные ждали своей очереди.
«Черт! Вот неудача!» — пробормотал Барак, опираясь на руку слуги. «Ненавижу всякие хвори!»
«Поудобнее устройте ногу!» — посоветовал Джайлз. «Уверен, скоро вы снова будете бегать. Я мог бы до бесконечности повторять, как я вам признателен, но словами этого все равно не выразишь».
«Я рад, что вы остались целы и невредимы, сэр!» — буркнул Барак и обвел взглядом пустеющий двор.
Вереница всадников тянулась к воротам, плотники сноровисто разбирали павильоны, церковь вновь погрузилась в безмолвие.
«Хорошо, хоть мне не пришлось остаться в этом проклятом городишке», — вздохнул Джек и заковылял прочь. Тут я увидел, что к нам приближается дородная фигура. Вне всякого сомнения, то был Мальверер. Рядом с ним шагал сэр Ричард Рич, весьма представительный в своем черном плаще с богатой меховой опушкой.
«Ну, что на этот раз?» — процедил Мальверер, уперев руки в боки. «Мне доложили у вас снова неприятности».
«Этот человек обладает способностью притягивать беды», — не без язвительности изрек Рич.
«Скажите вы, наконец, что произошло?» — гаркнул Мальверер.
Я кивнул в сторону особняка, где слуга по-прежнему срезал розы.
Кто-то взял колючий стебель и положил его под седло моей лошади.
С этими словами я предъявил Мальвереру стебель, который все еще сжимал в руках.
«Господи боже, этот малый сильно рисковал», — присвистнул Мальверер.
«Напротив, риска здесь почти никакого не было», — возразил я.
«Сегодня в церкви царила такая суматоха, что всякий мог зайти незамеченным в стойло чужой лошади. А для того, чтобы подсунуть эту пакость под седло, много времени не потребуется».
Про себя я отметил, что Дэром сегодня был в церкви, а Крейг, по его собственным словам, забрал свою лошадь раньше всех. Впрочем, подобные подозрения не имели под собой никаких оснований, ведь в церкви нынешним утром побывали сотни людей.
«Черт побери, мы имеем дело с сообразительной канарией», — заявил Мальверер.
«И, судя по всему, отступать от своих намерений он не собирается, а мы по-прежнему не представляем, кто он такой».
Мальверер свирепо сдвинул брови. «Я лишний раз убедился, что догадки мои справедливы, и меня действительно используют в качестве наживки».
«Вы тоже покидаете Йорк, сэр Уильям?» — осведомился я.
«Да, я проделаю с королевской свитой весь путь до Лондона. У меня там дела», — пояснил он и добавил с ухмылкой.
«Так что вам не скоро удастся избавиться от моего общества?»
«Что с лошадью?» — спросил он, устремив взор на предка.
«У бедняги глубокая рана на спине, и сегодня он никому не позволит сесть в седло.
Мы подберем вам другую лошадь, а это пойдет в обозе. Все это чревато серьезной задержкой. Повозки не могут выехать прежде, чем законники займут свое место».
Мальверер злобно сверкнул на меня глазами, словно стройный распорядок был нарушен по моему злому умыслу.
«Ждите здесь», — распорядился он и удалился.
«Надеюсь, брат Шарлейк, более с вами не произойдет никаких неприятностей», — вкрадчиво заметил Рич, глядя на меня с издевательской улыбкой. «Вашим друзьям в лондонском городском совете будет вас очень не хватать».
С этими словами он повернулся и последовал за Мальверером. Джайлз, бедный и ошеломленный, озабоченно сдвинул брови.
«Кто-то пытается вас убить?» — спросил он дрогнувшим голосом.
«Да, кто-то крепко меня не залюбил. Это уже третье покушение.
Но какова причина?»
«Этого я не знаю», —
Предполагаю лишь, что все дело в той проклятой шкатулке, которую мы нашли в доме Олдроида. Тот, кто на меня покушается, думает, что я успел ознакомиться с ее содержимым.
Так вы, полагаете, похититель документов и ваш неведомый враг одно лицо?
Скорее всего, так оно и есть. Но он охотится за мной напрасно. По иронии судьбы, я едва успел пробежать глазами несколько документов, что лежали в шкатулке сверху. Кстати сказать, они отнюдь не показались мне важными. Впрочем, Джайлз, мне не следовало рассказывать вам об этом. Тем самым я навлекаю на вас опасность.
Неудивительно, что в последнее время у вас был такой обеспокоенный вид, заметил старый законник.
А я-то ломал себе над этим голову. К нам подошел немолодой солдат с всклокоченной рыжеватой бородой. Он вел под уздцы мощную серую лошадь.
«Меня зовут Темплемен, сэр», — представился он. «Эту лошадь я привел для вас, а вашу мне приказано увести».
«Спасибо, дружище», — кивнул я. Новую лошадь я уступил Джайлсу, а сам взобрался на Сьюки. Солдат взял за поводья беднягу предка и последовал за нами к воротам. Бросив прощальный взгляд на аббатство Святой Марии, я расстался с ним без всяких сожалений. Бесконечная процессия медленно пересекала Йорк. Возглавляли ее король и королева. За ними следовало знать, затем чиновники и в самом хвосте законники и клерки. Меня охватило странное ощущение. Казалось, я подхвачен течением огромной реки. Горожане успели привыкнуть к королю и его свите, и проезд наш не возбуждал особого любопытства. Зевак в окнах было мало, да и те, судя по выражению лиц, радовались, что жизнь в Йорке возвращается на круги своя. Мы выехали на дорогу, которая вела на восток. Двигались по-прежнему со скоростью, едва превышавшей скорость человеческого шага. Цоканье копыт и скрежет повозок, следовавших за кортежем, сливались в ровный гул. Вокруг расстилались плоские равнины и заливные луга. Кое-где поблескивали пруды. Ветер, резвясь на просторе, ерошил гриву лошадей и хлопал знаменами, которые несли солдаты. Время от времени какой-нибудь всадник, которому приказано было доставить из одной части кортежа в другую записки или устные распоряжения, выезжал на обочину и пускался вскачь. К полудню мы пересекли мост, круто изогнувшийся над быстрой рекой.
«Дервент», — сообщил Джайлз, — «никогда прежде не видел эту реку столь полноводной.
Удивляться здесь нечему, если вспомнить, какое дождливое выдалось лето», — заметил я, бросив на своего спутника изучающий взгляд. Старый законник, судя по всему, оправился от потрясения. Щеки его слегка порозовели, и в седле он держался весьма уверенно, хотя придорожные картины были достаточно однообразны и отнюдь не поражали воображение, я с удовольствием озирал затянутый туманной дымкой горизонт. Лишь сейчас я осознал, как тягостно на меня воздействовало замкнутое пространство аббатства Святой Марии. Селения встречались до крайности редко. За все время, проведенное в пути, мы проехали лишь несколько крошечных деревенек. Их обитатели, стоя в дверях, провожали нас безучастными взорами. Матери крепко прижимали к себе детей. После полудня последовал приказ остановиться на обед. Все оставались на своих местах, а несколько поваров, двигаясь от хвоста процессии к ее голове, раздавали ломти хлеба и куски холодного мяса. Все изрядно проголодались и с аппетитом набросились на еду. Поглощая хлеб с мясом, я услышал цокот копыт и увидел мистрис Марлин, которая следовала вдоль процессии на своей изящной серой кобылке. Рядом с ней ехала Тамазин. Заметив меня, обе остановились. «Вот и вы, сэр!» — радостно воскликнула Тамазин. «А мы ездили проведать Джека».
«Ну и как он?»
«Он неплохо устроился в повозке, на которой везут непромокаемые плащи. Она стоит где-то в полумиле отсюда», — сообщила Тамазин. «Правда, Джек говорит, что чувствует себя ужасно глупо. Сэр, прошу вас, после приезда в холм, последите, чтобы Джек поберег свою больную ногу», — добавила Тамазин, устремив на меня серьезный взгляд.
«Обещаю вам глаз с него не спускать».
Тут вдоль процессии пронесся крик «Трогай!». Король, судя по всему, был полон решимости добраться до холма как можно быстрее. Мистрис Марлин и Тамазин решили проехать часть пути рядом с нами. «Я была поражена, услышав о сегодняшнем происшествии», — сказала Дженнет Марлин. «Насколько я поняла, кто-то подсунул под седло вашей лошади колючий стебель розы, рассчитывая, что обезумевшее от боли животное сбросит вас. Но разве у кого-то есть причина желать вам смерти?»
«Кое-кто полагает, что я знаю важные тайны, мистрис».
Дженнет Марлин повернулась в седле и окинула взором бесконечный людской поток. «Я чувствую, дух зла витает над этой толпой», — проронила она, пристально поглядев на меня. «Может, вам лучше было направиться прямиком в Лондон? Мои обязанности не позволяют мне сделать этого. Тогда будьте осторожны».
«Дорогу! Дорогу!» — раздался резкий голос.
Гонец, везущий послание какого-то чиновника, скакал вдоль процессии. Дженнет Марлин отъехал чуть в сторону, освобождая ему путь. Тамазин оказалась совсем рядом со мной. «А вдруг все это подстроила леди Рочфорд?» — спросила она тревожным шепотом. «Ведь как только Джек упал, она сразу к нам подскочила».
«Думаю, она тут ни при чем», — покачал я головой. Судя по ее виду, случившееся было для нее полной неожиданностью.
«Мне все время приходится быть рядом с ней, и я совсем извелась», — призналась Тамазин. «Зря я надеялась, что все наши беды кончатся, стоит выехать из Йорка».
«Не позволяйте страху одержать над вами верх, Тамазин. Уверен, все закончится благополучно».
Дженнет Марлин вновь подъехала к нам. «Думаю, нам стоит вернуться в свиту королевы, Тамазин», — сказала она и, пристально глядя на меня, вновь произнесла. «Будьте осторожны».
«Благодарю за участие», — кивнул я.
Проводив глазами всадниц, поскакавших к голове процессии, я повернулся к Джайлсу и встретил его вопросительный взгляд.
«Неужели у вас нет никаких подозрений относительно того, кто на вас покушался?»
«Нет никаких. Если бы они и были, мне следовало бы держать их при себе».
Некоторое время мы ехали в молчании. Дорога шла слегка вверх, по обеим ее сторонам простирались топкие заливные луга. Вскоре они уступили место невозделанным заболоченным землям, на которых зеленели островки темно-коричневого тростника. Унылые окрестности оказали гнетущее воздействие на участников процессии. Шум разговоров стих.
«Подобные виды нагоняют тоску», — заметил я, обернувшись к Джайлсу.
«Да, эти болота не только унылое, но и чрезвычайно опасное место», — откликнулся он.
«Смотрите, там впереди уже видна цель нашего путешествия».
И старик указал рукой на возвышавшийся впереди холм, увенчанный старинной церковью в окружении багряно-золотистых деревьев. По склонам холма тянулись цепочки домов.
«Вот и холм. Вы бывали здесь?»
Первый раз с тех пор, как мы выехали из Йорка, губы старика тронула улыбка.
«Еще бы нет! Я здесь родился!»
Я не представлял, каким образом наша процессия взберется по склонам холма. Для тяжело груженных повозок такая задача была неосуществима.
Но мы остановились у его подножья, у помещичьего дома, возвышавшегося среди отвоеванных у болот полей. Все спешились и в ожидании переминались с ноги на ногу возле своих коней. Мимо нас с грохотом проехало несколько повозок с клетками, в которых путешествовали гончие короля. Утомленные дорогой собаки лаяли и повизгивали. «Как мы будем устраиваться на ночлег?» — спросил я у темплмена, который держал под усцы предка.
«Посыльные сообщат нам, где размещаться», — ответил солдат, окинув расстилавшиеся вокруг поля неодобрительным взглядом. «Место здесь сырое», — проворчал он. «Наверняка наши тюфяки промокнут насквозь. Что ж, нам к этому не привыкать».
«Я, пожалуй, дойду до деревни», — сказал Джайлс. «Хочу в последний раз навестить места, где прошло мое детство».
«Давно вы здесь не были?»
«Более 50 лет. Последний раз я приезжал сюда, когда умерла моя мать».
Джайлс отвязал от седла свою трость и окинул взглядом крутой склон холма.
«Наверное, в деревне не осталось ни единого человека,
который меня помнит», — вздохнул он. «Я не могу упустить возможности навестить могилы родителей. Вы присмотрите за моей лошадью, дружище», — обратился он к солдату. «Разумеется, сэр. Увидимся на стоянке, Мэтью. Надеюсь, нам дадут поужинать. Хотя я понятия не имею, как можно приготовить еду посреди болот». И Джайлз зашагал в сторону холма, неспешно проталкиваясь сквозь толпу. Я бросил взгляд в сторону помещичьего дома. Королевская свита уже собралась у крыльца. Стоило посмотреть на нее даже издалека, и в глазах начинало рябить от разноцветных шелков, бархата, драгоценностей и перьев. Взор мой невольно привлекала исполинская фигура, наголову возвышавшаяся над окружающими. Это был король. Отведя взгляд, я увидел какого-то тщедушного человечка в бело-зеленой ливрее тюдоров, который явно пробирался ко мне. Встретив мой взгляд, он снял шапку и поклонился. «Вас прислал сэр Уильям Мальверер?» — осведомился я.
«Нет, сэр, ваше присутствие требуется в другом месте».
«Кому еще я понадобился?» — довольно резко спросил я, про себя пожалев, что рядом нет Барака.
«Этого я не могу вам сказать, сэр, но приказ, полученный мною, исходил из самых высоких сфер».
Я нахмурился, однако покорно последовал за посыльным. Он шагал так проворно, что я едва поспевал за ним. С замиранием сердца я подумал о том, что меня мог потребовать к себе король, но, к счастью, посыльный вел меня вовсе не к помещичьему дому. «Так все ж кому я понадобился?» — повторил я свой вопрос, с трудом переводя дыхание.
«Через несколько минут вы все узнаете, сэр», —
ответил посыльный, обходя повозку, груженную говяжьими тушами. Он повел меня в поле, где уже было установлено несколько просторных шатров. Вокруг них сновали почти исключительно женщины, и я предположил, что шатры эти предназначены для ночлега челяди королевы. Подойдя к самому большому, посыльный отдернул полог и с поклоном пригласил меня войти. Войдя, я поразился царившему здесь уюту. Пол был устлан тростниковыми циновками, многочисленные восковые свечи заливали пространство ровным золотистым светом. К великому моему изумлению, я увидел Барака, который опирался на деревянный костыль. Рядом с ним стояла Тамазин, чуть живая от испуга. Напротив возвышалась леди Рочфорд, на лице которой застыло суровое и надменное выражение. В палатке была еще одна женщина, невысокая, изящная, в сером атласном платье и головном уборе, украшенном жемчужинами невероятной величины. С содроганием осознав, кто это, я склонился в низком поклоне перед королевой Кэтрин.
«Прошу вас, поднимайтесь», — донесся до меня звонкий девичий голос.
Я распрямился, не в состоянии унять колотившую меня дрожь. Королева с любопытством меня рассматривала. Вблизи она показалась мне совсем девочкой. Однако, несмотря на полудетские черты пухлого личика, я ощутил, что это юное создание распространяет вокруг себя аромат соблазна. Огоньки беспокойства, горевшие в ореховых глазах королевы, делали ее еще более привлекательной. Леди Рочфорд выступила вперед.
«Похоже, от неожиданности он лишился дара речи, Ваше Величество», — не без сарказма заметила она. «Во время наших предыдущих встреч он был чрезвычайно боек и речист».
Я хранил молчание, ожидая, когда заговорит королева. Но она по-прежнему разглядывала меня, не произнося ни слова.
«Леди Рочфорд сказала мне, что мистрис Ридбурн и этот человек, Барак, находятся под вашим покровительством», — молвила она наконец.
«Да, Ваше Величество».
«Я помню вас», — продолжала королева, — «и мне очень жаль, что в Фулфорде с вами обошлись так жестоко».
«Я не стою ваших сожалений, Ваше Величество».
«Мне сообщили, что сегодня было совершено покушение на вашу жизнь», — сказала королева.
«Да, Ваше Величество. Кто-то подложил колючий стебель розы под седло моей лошади. Но я уступил лошадь своему другу. Обезумевшее животное выбросило его из седла, и он непременно бы погиб, если бы неловкость и проворство мастера Барака». Королева перевела взгляд на леди Рочфорд. Казалось, она не знала, что еще сказать.
Однако спустя миг она собралась с мыслями. «Вам известно, кто и по какой причине мог так поступить с вами?» — спросила королева.
«Неизвестно, Ваше Величество», — ответил я и, поколебавшись, добавил. «Но это не первое покушение на мою жизнь. Обо всех предшествующих попытках, равно как и о той, что имело место сегодня, я поставил в известность сэра Уильяма Маливерера», — сообщил я, глядя на леди Рочфорд.
«Посмотрите только, как он буравит меня глазами, Ваше Величество!» — взвилась леди Рочфорд. «Уж, конечно, он вообразил, что это я решила с ним разделаться». «Это правда?» — попросила королева, и голос ее слегка дрогнул.
Я слегка замешкался, но потом ответил решительным тоном. «Я не питаю никаких подозрений относительно леди Рочфорд. Как я уже сказал, мне неизвестно, кто и по какой причине покушался на мою жизнь». Королева тяжело вздохнула.
«Я пригласила вас сюда, сэр, лишь для того, чтобы заверить, никто из моих приближенных не имеет отношения к покушению на вас», — изрекла она.
«Благодарю вас, Ваше Величество. Откровенно говоря, я полагал, что обязан чести видеть вас совсем другому происшествию, тому, о котором мы уже беседовали с леди Рочфорд».
В глазах королевы зажглись огоньки страха. Она вновь повернулась к леди Рочфорд, словно в поисках поддержки. «О каком происшествии вы говорите?» — процедила леди Рочфорд.
«Оно непосредственно связано с заговором». На лице леди Рочфорд мелькнуло растерянное выражение, однако она с глубокомысленным видом кивнула.
«Понимаю». «Ради бога! Не говорите мне о заговорах!» — воскликнула королева, умоляюще вскинув руки. «Я ничего не понимаю в политике и ничего не желаю понимать». «Возможно, подобная тактика со стороны этой девочки наиболее благоразумна», — отметил я про себя. «Если она позволит политическим группировкам втянуть ее в свои игры, ей не миновать беды». «Да, насчет того, что вы видели в аббатстве Святой Марии», — пробормотала королева, бросив взгляд на Барака и Тамазин, которые за все это время не проронили ни слова. «Леди Рочфорд сказала мне, вы дали слово молчать, и я полагаюсь на ваше слово». И она гордо вскинула голову, как видно, вспомнив о том, что королеве не пристало выглядеть испуганной девчонкой. Не зная, что ответить, я низко поклонился. «Надеюсь, до сих пор вы держали свое слово», — донесся до меня пронзительный голос леди Рочфорд.
«Клянусь о том, что мы видели, не узнает ни одна живая душа», — заверил я.
«Полагаю, сами вы сделали выводы, для которых не было ни малейших оснований», — заявила леди Рочфорд другим, нарочито беззаботным тоном. «Королева всего лишь хотела скоротать вечерок в обществе человека, которого знает с детства. В этом нет ровным счетом ничего предосудительного. К тому же я все время находилась рядом с ними». «Это правда», — едва слышно проронила Кэтрин Говард. «Вы верите слову своей королевы?»
«Да, Ваше Величество», — произнес я и не покривил душой. В том, что свидание, происходившее под бдительным надзором леди Рочфорд, не могло зайти слишком далеко, у меня не было ни малейших сомнений. Каковы бы ни были желания королевы, она не рискнула их осуществить. Я ощутил острую жалость к этой недалекой и легкомысленной девочке, отданной в жены грубому и жестокому старику. Воистину, двор — это волчья стая, и беззащитным овечкам там не сдобровать.
«Благодарю вас», — с улыбкой сказала королева. «Можете не сомневаться, по возвращении в Лондон вас ожидает достойная награда».
«Служить вам — вот лучшая награда, Ваше Величество».
«Тогда я признательна вам вдвойне. И искренне надеюсь, тот, кто на вас покушался, будет схвачен и получит по заслугам». «Помните, вы дали слово самой королеве», — подала голос леди Рочфорд. «Мне стоило немалых ухищрений устроить эту аудиенцию. Королеве следует быть в помещичьем доме рядом со своим супругом. Пришлось сказать, что ей необходимо переодеться».
Королева, не сказав более ни слова, вышла прочь. Леди Рочфорд, махнув рукой в знак того, что мы можем уйти, последовала за ней. Мы с Тамазин помогли Барку выйти из палатки. В молчании, дойдя до края поля, мы остановились.
«Черт побери!» — растерянно пробормотал Барак.
«Джек!» — с укором сказала Тамазин. «Когда я вошел в этот шатер и увидел королеву, я едва не наложил в штаны», — сообщил мой помощник.
«Ну и что вы об этом думаете?» — обратился я к Тамазин.
«По-моему, королева сказала нам чистую правду, сэр».
«Согласен с вами. Сейчас я более чем прежде уверен, что ее отношения с Калпепером совершенно невинны».
«Королева так молода», — вздохнул я, покачав головой.
«Да, эта свеженькая девчонка — лакомый кусочек», — не преминул заметить Барак. «Неудивительно, что Генрих положил на нее глаз».
«Разумеется, ухаживание молодого щеголя ей приятны», — сказал я. «Леди Рочфорд, подобно многим пожилым дамам, обожает устраивать тайные свидания. Но, думаю, они обе не настолько глупы, чтобы пуститься во все тяжкие. А сейчас они так испуганы, что никакой флирт им и не в радость. Нам пора идти», — добавил я, взглянув в ту сторону, где теснились повозки. «Надо узнать, куда нас определили на ночлег».
«Посмотрите-ка вон туда», — сказал Барак и указал глазами в сторону. Проследив за направлением его взгляда, я заметил нескольких чиновников, которые рассматривали нас с откровенным интересом. Среди них был Крейг. В следующее мгновение сердце мое ёкнуло, ибо я узнал Ричарда Ричи. Несомненно, он видел, как мы выходим из шатра королевы. Одному Богу было известно, какие заключения он из этого сделает.